Он знает о спорте. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии, поклонник Чили и Боливии, болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Здравствуйте, здравствуйте. В студии радио команды Игорь Кытманов. Рад всех приветствовать. Команда.ком. Это наша интернет-страница. Там, соответственно, заходите на страничку ВКонтакте, раздел обсуждения вопроса Игорю Кытманову. Вот уже Джон Снайпер пишет: привет, друзья. Игорь, отличного эфира, отличного вам дня. Также Джон Снайпер. Ну и, наверное, вот следуя, так скажем, уже джинглу, да, который прошел перед началом моей программы «Спортивная кухня». Ну, в общем-то, конечно, о футболе я знаю далеко не все. Это невозможно знать все о футболе. Также, в общем, начнем мы с Южной Америки, наверное, да, тем более, что стартовал обещанный кубок «Либертадорес» в ночь со вторника на среду, получается, да, по московскому времени, стартовал уже 56-й по счету розыгрыш кубка «Либертадорес», но все там начинается, как вы понимаете, с прейтного раунда, о чем мы уже говорили. Потому как уже затем только начнутся матчи групповой стадии. Итак, в предварительном раунде что у нас? У нас два противостояния стартовали. Это Альянс Лима из Перу и Уракан аргентинский. В общем, здесь, наверное, противостояние, я думаю, закончено уже по итогам первого матча. Ну и вторая игра – это Морелия Мексика Стронгест, Боливия. Вот на ней, наверное, может быть и подробно мы остановимся, потому как там интрига еще сохраняется. Интрига сохраняется. Другой вопрос, что, наверное, здесь такую преамбулу стоит сделать, да, потому как, в общем-то, Кубок Либертадорес — это довольно популярный в Мексике турнир. Недаром мексиканцы хотели, соответственно, выступать давно в нем, да, но так как они являются представителями Конкакаф, а не Конмебол, соответственно, в общем, потом только их туда пустили. И то пустили во многом благодаря финансам, да, потому что с финансовой, с маркетинговой точки зрения Кубок Либертадорес — это весьма привлекательный турнир для Мексики, ну и, соответственно, мексиканские клубы уже для Кубка Либертадорес. Потом, естественно, многие мексиканские телекомпании показывают этот турнир, и, в частности, такой «Монстр», одна из крупнейших, а, по-моему, даже крупнейшая компания в Латинской Америке, это «Телевиса». Ну и, в общем, единственное «но», получается, что в силу своей принадлежности, да, географической, да и официально, да, касательно футбольной конфедерации к Северной Америке, Мексика не может выставлять сильнейшие клубы на Кубок Либертадорес, потому что сильнейшие клубы должны играть в Лиге чемпионов Конкакаф. И, в общем-то, в Кубок Либертадорес команды идут по остаточному принципу. Первое. В Мексике довольно ровный турнир. И, в общем, зачастую даже те команды, которые идут в Кубок Либертадорес по остаточному принципу, они способны навести шороху. Ну, наверное, не более, да, потому что все-таки гранды, да, и команды, которые успешно выступили в предыдущем сезоне, да, и не раз выигрывали Лигу чемпионов Конкакаф, они, соответственно, посильнее все-таки те, кто выступает в Кубке Либертадорес. И тем более, что, ну, уровень Лиги чемпионов Конкакаф, он откровенно низкий. Там можно выделить, опять-таки, мексиканские клубы. Иногда, да, выстреливают команды из Соединенных Штатов Америки, команды MLS. Ну и очень редко там условно говоря, какие-нибудь костариканцы, там, условно, саприса, да. И поэтому, в общем-то, довольно легко, как правило, мексиканские клубы выигрывают Лигу чемпионов Конкакаф. Ну, а что касается вот Морелии, которая играет вот на этой предварительной первой стадии Кубка Либертадора с боливийским Стронгестом, то это команда, которая испытывает довольно серьезные проблемы сейчас в Мексике. Она попала в Кубок Либертадорес благодаря победе в Суперкубке. А Суперкубок, он разыгрывается между победителем Апертуры и Клаусуры. Кубка Мексики, в общем, такой довольно странный турнир. И вот, в общем-то, через этот турнир, который не пользуется большой популярностью в Мексике, и попала как раз-таки Морелия. Более того, скажу, что в общем, этот турнир, он в Мексике разыгрывается недавно. Точнее, он уже давно разыгрывался, потом его не было, и вот он вновь появился. Ну и понятно, что, в общем-то, попадание в групповую стадию, оно станет для Морелии, ну, не то чтобы верхом мечтаний в Кубке Либертадорес, но на данный момент по итогам первой игры, наверное, так оно и будет. Потому что Морелия сыграла в ничью 1-1 с боливийским Стронгестом. И понятно, что от первой игры многое зависит касательно двухматчевого противостояния. Стронгест сыграл ничью, и Стронгест сделал такой, пускай небольшой, но шажок, да, навстречу групповому турниру. Напомню, что Стронгест – это третья команда Боливии по итогам Клаусуры 2014. Именно таким образом она попала в предварительную стадию Кубка Либертадорес. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Эскобар забил за Стронгест уже на 9-й минуте, и дальше у Стронгеста еще были моменты. Команда опытная, команда, которая не первый год выступает в Кубке Либертадоры. Что касается мексиканцев, то они сравняли счет еще в первом тайме, но большего добиться они не сумели в этом противостоянии. А в другом противостоянии, получается, Уракан, команда аргентинская, команда, которая попала в Кубок Либертадоры спустя 41 год, как победитель Кубка Аргентины розыгрыша 2013-2014. И формально получается Уракан — это 30-я команда Аргентины на данный момент. Лишь в последний момент они попали из первой лиги, соответственно, в премьеру. И, в общем-то, ну, вы знаете, да, уже не раз говорили о чудной или чудесной формуле аргентинского чемпионата, где будет выступать 30 команд. Ну, вот, соответственно, Уракан туда все-таки пробился. И как победитель Кубка Аргентины, он стал пятой аргентинской командой, которая уже выступает в Кубке Либертадорес. Могло бы получиться так, что если бы Уракан не попал в премьеру, да, то в Кубке Либертадора сыграла бы команда, которая играет во втором дивизионе, да, по значимости чемпионата Аргентины. Ну, это был бы совсем нонсенс, но даже эта команда, она просто уничтожила один из популярнейших перуанских клубов «Альянса Лима». «Уракан» выиграл на выезде со счетом 4-0. И таким образом многократный чемпион Перу, легендарная команда «Альянса Лима», в общем, двукратный полуфиналист розыгрыша Кубка Либертадорес, большего они не добивались. В общем, эта команда может уже заканчивать, да, свое выступление в Кубке Либертадорес. Ну, будет, естественно, еще формальный уже получается ответный матч в Аргентине. Но что касается Уракана, то, в общем, они раскатали по полной программе Альянс. В общем, если бы Уракан выиграл на выезде, наверное, бы никто не счел это каким-то сенсационным результатом, но а с другой стороны, выиграть, но вот так уверенно, со счетом 4-0. Ну, я там отмечу еще, конечно же, просто безалаберную игру Альянса в защите. Я посмотрел на хайлайты, да, нарезки. А вот этого матча полностью игру посмотреть не удалось. Ну, как забивал Уракан, там просто детские были ошибки в обороне. Там один раз даже голкипер не сумел зафиксировать мяч в руках. Рядом находилось два защитника, но они как-то не разобрались. Аргентинец у них перехватил мяч, ну и затем уже другой представитель Уракана Ромеро Гамаре забивал уже фактически в пустые ворота. Таранса сделал дубль в этом матче, причем в конце встречи довершил разгром команды Альянса. 76-й минуте отличился Таранса, потом на 80-й. Ну а до этого, как я уже сказал, Ромеро Гамаре и Абио забивали мячи в ворота Альянса, который уже может, наверное, оставить свои мечты о том, чтобы попасть в групповую стадию Кубка Либертадорес. Ну, наверное, это и правильно, да, вот с такой-то игрой. Индепендьенте Дель Валье и Палестино, команда чилийская против уругвайского клуба Националя. Индепендьенте Дель Валье — это эквадорская команда со Студиантесом играют, но они играют, получается послезавтра уже, да? А вот сегодня в ночь с 4 на 5 Депортиво Тачера венесуэльская против парагвайского Серро Портеньо. Ну и, наверное, наибольший интерес все-таки будет вызывать матч бразильского Коринтианса против колумбийской команды Онсе Кальдас. Коринтианс еще совсем недавно становился команды мира, да, побеждал в финале клубного чемпионата мира знаменитый лондонский Челси, ну и Онсе Кальдас — это тоже команда, которая в последние годы на виду все-таки в чемпионате Колумбии. Так что ждем вот этих результатов. Да, что касается Челси, сразу же вспомнил я Роберто Ди Матео и вчерашний матч его уже новой команды Шальке 0-4 против Мюнхенской Баварии, где все неудачно, крайне неудачно развивалось для Баварии, да, удаление, потом, соответственно, пенальти ворота Баварии, чем, к сожалению, наверное, для болельщиков Шальке не воспользовался Шупо-Матинг. Ну, в общем, довольно сложный матч получился и для тех, и для других. Обязательно мы еще, естественно, поговорим о матчах Бундеслиги и об этой игре Бавария-Шальке в нашем эфире. Кстати, можете писать команда.com, наша страница ВКонтакте, раздел обсуждения, вопросы Игорю Катманову. Что вы думаете, да? Будет ли навязана хоть какая-то борьба Мюнхенской Баварии во втором круге чемпионата Германии?
Боишься, что твое сообщение увидят не сразу? У тебя срочное заявление, которое мы должны прочитать в первую очередь? Теперь у тебя есть зеленая улица, выделенная полоса, черный ход. Теперь с любого телефона ты можешь отправить сообщение на короткий номер 5544. 5544. Ведущие прочтут его моментально. Пишем слово «команда», затем текст сообщения и высылаем на 5544. Услуга платная. Подробности на сайте команда.com. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут. Проблемы отечественного и зарубежного футбола. Пути их решения. Давайте вместе докопаемся до истины. Сокер-шоу «Раскопки». Два простых сельских парня и польский князь каждую неделю копаются в проблемах отечественного и зарубежного футбола. Мы не просто обсуждаем, а ищем пути решения самых острых, актуальных и сложных проблем самой популярной в мире игры. Мы бескомпромиссны, остры на язык и готовы по-настоящему взяться не только за отечественный, но и за зарубежный футбол. Внимание! внимание! У нас новый телеплюс 7-495-228-3980. Твой эфир, твое радио, твоя команда.
Продолжается эфирная радиокоманда. Меня зовут Игорь Катманов. Команда.ком. Это наша интернет-страница. Там заходите на страничку ВКонтакте. Раздел обсуждения вопроса Игорю Катманову. Джон Снайпер выложил видео. Альянс Лима против Уракана. Ну, вы, наверное, если пересмотрели, да, сами убедились в правоте моих слов. Потому что, ну, настолько безалаберно играла в обороне Альянса, что диву даешься, да? Как вообще вот на таком уровне, понятно, что Кубок Либертадорес — это не Лига чемпионов, и тем более матчи предварительной стадии, но все-таки на таком уровне вот такие детские ошибки совершать, это, конечно, просто чудовищно. Алексей Сафронов пишет: «Приветствую, приветствую и вас, Алексей». Так, что касается чемпионата Германии. Так, 1-1. Наверное, это был центральный матч, пожалуй, Бавария против Шальки. Крайне неудачно началась эта игра для Баварии. Жером Буатенг был удален на 17-й минуте. А пенальти, который Мануэль Нойер парировал. Но здесь, конечно же, отмечу, что Шупо-Мотинг, ну, так бездарно пробил вот этот 11-метровый, что столь высококлассному вратарю, как Мануэль Нойер, не составило труда, конечно, отбить этот мяч. Напомню, что Мануэль Нойер играл против своей бывшей команды. Мануэль Нойер выступал за Шальке до того момента, как перебраться в мюнхенскую Баварию. Но это уже, наверное, и слегка подзабытые времена. Так вот, бездарно пробил Шупо-Матинг. Жером Буатенг получил красную карточку прямую. Вместо Буатенга, естественно, появился на поле защитник, который остался в запасе после неудачной игры против Вольсбурга. Это Данте. В общем-то, и Роде в составе Баварии тоже не появился. Данте заменил Марио Гёдзе. Ну, понятно, что это была замена вынужденная, а потому что Хосеп Гвардиола как-то должен был отреагировать на то, что мюнхенская команда играет в меньшинстве. На 67-й минуте Арьен Робин забивает такие, казалось бы, вот опять Бавария показывает, что даже так, играя в десятером, она способна обыгрывать кого угодно. Но все-таки Бенедикт Хеведес счет сравнял на 72-й минуте, и в итоге 1-1. Здесь, наверное, в этом плане, да, касательно удаления, это даже немножко как-то поломало план на игру команды Роберто Ди Маттео, потому что Шальке-то, естественно, команда, которая весьма закрытая, да, и Роберто Ди Маттео тоже уже не раз говорил: да уже надоели вы мне про свои автобусы, там еще про что-то говорить, мы играем так, как мы должны играть, и не называйте вот нашу команду, да, нашу тактику предельно осторожной. Ну, в общем, в любом случае, конечно, Шальке рассчитывал сыграть с Баварии на контратаках, а здесь уже пришлось перестраиваться по ходу матча. Ну, и наверняка это тоже как-то повлияло на результат игры. 1-1 в матче, но что касается параллельной игры, там встречались ближайший преследователь Вольсбург с Айнтрахтом, и команда Айнтрахт крайне развеселая. Команда Айнтрахт — одна из самых зрелищных на данный момент в чемпионате Германии. Ну, а что еще ждать от команды Томаса Шафа? Да, достаточно вспомнить, как играл Вердер под руководством Томаса Шафа. Ну, вот здесь, кстати, был очень близок к тому Айнтрахта, чтобы одержать победу как раз-таки с минимальным счетом над Вольсбургом. И, о боже, кто бы мог это представить, не пропустить от одного из лидеров немецкого чемпионата. 1-0 долгое время, именно такой счет держался. Штефан Айгнер забил после великолепнейшей передачи Такаси Инуи. Такаси Инуи вообще проводит очень сильный сезон пока что за Айнтрахт. И, конечно же, такая одна из ключевых фигур. Полузащитник Айнтрахта, сборной Японии. Да и Такаси Инуи, и Макото Хасебе, два японца, они на видном месте находится в составе Айнтрахта. Но все-таки Вольфсбург нашел себе силы отыграться, нашел себе силы. Лучший игрок Вольфсбурга на данный момент — это Кевин Де Брюйне. Кевин Де Брюйне, который, ну, вполне вероятно, я так предполагаю, может быть, и надолго в Вольфсбурге не задержится. Посмотрим. Я думаю, что на Кевина Де Брюйне уже, ну, на него уже давно обратили все ведущие клубы, тем более, что он был и в Челси, да, в свое время, но вот как-то, к сожалению, у Мауриньо заиграть Кевин Де Брюйне не смог. Но здесь все-таки сумел принести своей команде вот столь заветную ничью. А Кевин Де Брюйне опять там вышел в конце матча уже спасать свою команду. Николас Бентнер забил, правда, не он, но он поучаствовал в голевой атаке. Поучаствовал, правда, не как автор голевой передачи, а как человек, который тоже вбегал в этот момент в штрафную площадь, когда забивал Кевин Де Брюйне. Ну и, понятное дело, отвлек на себя внимание защитников. А вот на Кевина Де Брюйне как-то никто из игроков обороны Айнтрахта вот в момент этой атаки внимание не обратил. Ну, в любом случае, наверное, здесь стоит все-таки отметить, что Вольфсбург очки потерял. Понятное дело, что Вольфсбург мечтал еще больше приблизиться к Мюнхенской Баварии, но не получилось. Боруссия Мюнхенгладбах обыграла Фрайбург со счетом 1-0. И Мюнхенгладбах, вот так одержав традиционную в этом сезоне для себя победу, победу с минимальным счетом, отличается. Гладбахская Боруссия, да, команда Люсьена Фавра в этом сезоне. И вот таким образом на третьем месте основательно закрепилась. Правда, отставание от второго 5 очков от Вольфсбурга. Ну, кто его знает, в немецком чемпионате всякое может произойти, за исключением, наверное, вот незыблемых позиций лидера Мюнхенской Баварии. Ну и Данте дал интервью, да, в последние дни он пребывает не в лучшем настроении, не в лучшем психологическом состоянии. И Данте сказал, что он читал не очень много спортивной прессы, однако у него сложилось впечатление, что люди сразу же указывают на него, когда что-то неприятное случается с Баварией. И, как сказал Данте, после чемпионата мира 2014 года меня стали уважать намного меньше. Ну, вот так вот. Ну, правильно, команда проиграла сборной Германии, команда Бразилии с крупным счетом, не без участия Данте. Бавария потерпела крупное поражение от Вольфсбурга. Ну, так получается, что когда Данте на поле, команда крупно проигрывает. Российские клубы проявляют интерес к итальянскому защитнику Вердера Луки Кальдероли. Пишет нам тут Алексей Сафонов со ссылкой на Кикер, да. 24 года центральному защитнику, отметился одним голом. Ну и трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона 250 тысяч евро. Ну, Кальдерола защитник очень-очень неплохой. Защитник, ну, так скажем, которому еще есть куда расти, да, потому что для центр-дефа 24 года это, в общем-то, не возраст. он воспитанник Интера, но, к сожалению, вот в этой команде так и не заиграл. Так и не заиграл, не выдержал конкуренции со стороны многочисленных легионеров Интера. Что касается Вердера, то там он, в общем-то, на неплохом счету. Но здесь существует один момент, да, потому что зачастую вот игроки, которые выступают, защитники, которые выступают довольно средних, ну, в средних командах, так скажем, немецкой Бундеслиги, я не скажу, что им многое прощается, да, но там есть право на ошибку. Право на ошибку, а если вот этим игроком заинтересуется, ну, условно говоря, кто-то из российских грандов, то здесь Кальдерола, ну, не то чтобы может поплыть. Во-первых, он и в Вердере далеко не основной защитник, потому как в последнее время он потерял место в составе, а в последнее время другие футболисты там солируют в Вердере, прямо скажем, и оборона выглядит немножко по-другому. Там в центре обороны играют Лукимья, играет тот же Галвес, ну и или, условно говоря, Приодель, да, но никак не Кальдерол. Так что Кальдеролом основным защитником Вердера назвать нельзя. В общем, смотря какая команда им интересуется, смотря какой клуб заинтересован, да, в приобретении этого игрока. Сейчас, на данный момент, я скажу, что у Виктора Скрипника он не является игроком основы. Поэтому, наверное, можно охарактеризовать его как средний, весьма неплохой и крепкий защитник. Ну, это можно сказать даже, я не знаю, о том же Инсуральде, да, который в московском «Спартаке», ну, допускал ошибки, да, но здесь опять надо смотреть. Есть защитники, как я уже говорил не раз, ведомые, да, которые должны быть постоянно играть с кем-то в паре, с тем, кто будет как раз ведущим защитником вот в этой паре центр-деф. Кальдерола, наверное, все-таки таким не относится.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение. Нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига, самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света. В программе «Немецкий маршрут» ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Его имя наводит страх на неблагообразие. Он кажется маргинальным даже для самых отъявленных отморозков. Но у него энциклопедические знания о спорте, и у него ранимая душа. Самое яркое вечернее шоу обретает свой дом на спортивном радио номер один. Роман Вагин и его Вагин-шоу на радио «Команда». Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на радио «Команда», в студии Игорь Кытманов. Итак, ну так уже постепенно закрывая тему немецкой Бундеслиги, напомню, что сокращена дисквалификация Хунтелара. Соответственно, немецкий футбольный союз сократил эту дисквалификацию. с 6 матчей до 4. Форвард оштрафован на 15 тысяч евро. Ну а вот этим двум из 6 матчей дисквалификации им придан условный статус. В общем-то, двухматчевое наказание вступит в силу, если Хунтелар получит опять, да, красную карточку в матчах Бундеслиги в течение ближайшего года. Напомню, что нападающий грубо атаковал сзади полузащитника команды в матче с Ганновером, команды Ганновер Шмидебаха. Ну и там был неприятный жест в отношении удалившего с поля судьи. Этот жест рефери оценил как оскорбление. Ну а сам Хунтелар потом выступал, что говорил, что этот жест он адресовал не арбитру, а, дескать, это он вот таким образом сам на себя злился, и, в общем-то, он был неправильно понят. На этом же настаивал и Шальке, который просил сократить дисквалификацию. Ну, в общем, ее сократили, но сократили на 2 матча. Сегодня на Кубке Африканских наций, между прочим, полуфинал пройдет, полуфинальная встреча, и сборная команда Демократической Республики Конго сыграет с Кот-д'Ивуаром на эстадио Дебата. Пройдет вот этот матч. Матч очень интересный, да, учитывая, какую зрелищный четвертьфинал выдала команда Демократической Республики Конго, проигрывая по ходу матча в конголезском дерби сборной Конго со счетом 0-2. Они все-таки выиграли со счетом 4-2. У Кот-д'Ивуара может выйти на поле полузащитник Шейк Тиате, если он восстановится после травмы, из-за которой он пропустил последние 2 матча на этом турнире. Тренер сборной команды Кот-д'Ивуара Эрве Ренар, известный в Африке, да, в первую очередь французский специалист, сказал, что пока Тиоте начал такие легкие занятия восстановительные, тренировочные, будет, конечно, тяжело, да, для него, чтобы выйти на поле с первых минут, но, во всяком случае, он в команде, и он будет, скорее всего, в заявке. Ну и что касается сборной команды Конго, то там Зукуани, сборная команда Демократической Республики Конго, то там Габриэль Зукуани получил травму в игре как раз против Конго в матче 1/4 финала. Ну и Флориано Бенге, главный тренер ДР Конго, также поведал о капитане Юсуфе Мулумбе. В общем, там тоже с ним проблемы с выходом на поле. Так, Кот-д'Ивуар, конечно же, мечтает выйти за 3 года, получается, во второй финал. Я напомню, что ивуарийцы проиграли по пенальти Замбии в 2012 году. И как раз-таки тогда Эрве Ренар, нынешний наставник сборной Кот-д'Ивуара, был тренером Чипола Пола, сборной команды Замбии, которая вот в этой драме, в этом драматичном финале обыграла по пенальти сборную команду Кот-д'Ивуара. Безусловно, сборную, которая в последние годы на виду не только на африканском континенте, ну и понятно, вот Кот-д'Ивуар и Гана, да, это 2 полуфиналиста нынешнего розыгрыша Кубка Африки. Это команды статусные, команды, с которыми уже считаются, естественно, не только африканские сборные, но и европейские и южноамериканские, да. Правда, Кубок Африканских наций – это такой турнир, на котором постоянно происходят сенсации. Вот как раз одна из подобных сенсаций – это выход в полуфинал хозяев турнира Экваториальной Гвинеи. Правда, не раз уже упоминалось о том, что в игре против Туниса арбитр из Мавритании принял такое ошибочное решение, которое повлияло на ход матча как раз-таки в пользу сборной хозяйки турнира в пользу сборной Экваториальной Гвинеи, когда он в компенсированное ко второму тайму время, уже при счете 1-0, Тунис выигрывал, да, Акаиш забил. И, казалось бы, все, уже Тунис выходит в полуфинал. Но вот был назначен весьма спорный пенальти в пользу Экваториальной Гвинеи, и который тогда уже реализовал Хавьер Бальбоа. В общем-то, а потом тот же самый Бальбоа забил уже в дополнительное время. Так вот, вот этот рефери Раджина Сичурна, который обслуживал четвертьфинальный матч Кубка Африки между командами Экваториальной Гвинеи и сборной Туниса, был дисквалифицирован на полгода решением Африканской конфедерации футбола. Так что... Ну, тут как-то странно. Кто-то пишет, что это арбитр. Нет, не из Мавритании, естественно. Из Маврики. Это арбитр. Ну и вот такое наказание арбитр получил, потому что не смог сохранить контроль над игрой, как сообщается. И, в общем, это стало и причиной проявления агрессии. Со стороны игроков довольно грубая игра пошла. И помимо... Ну и, естественно, вот тот самый пенальти. Помимо полугодичной дисквалификации, арбитр отстранен от судейства, естественно, на текущем Кубке Африканских наций, а также вообще вычеркнут из списка элитных судей Африканской конфедерации футбола. Вот так одна ошибка повлияла на игру. Ну, предвзятая ошибка, не предвзятая. Мы, наверное, уже не на игру повлияло, но и на игру тоже, да, и на карьеру арбитра. Предвзятая или нет, мы, естественно, в ближайшее время, наверное, и не узнаем. Ну, а что касается предстоящего матча Демократической Республики Конго против Кот-д'Ивуара, то я напомню, и об этом, кстати, напоминал и Градель, что последнюю встречу как раз-таки Демократическая Республика Конго выиграла, причем выиграла в Кот-д'Ивуаре, в Абиджане со счетом 4-3. Но, как тот же Градель сказал, это, скорее всего, даже будет какой-то дополнительной мотивацией для команды Кот-д'Ивуара. И, в общем-то, настраиваться на этот матч дополнительно не придется. Ну, тем более, что это матч полуфинальный. Тем более, что, естественно, Кот-д'Ивуар хочет выиграть, наконец-то, титул, да, и понятно, что помнят они об этом поражении, помнят об этой победе и тренер сборной Кот-д'Ивуара Бенге, который намекнул, что мы знаем, что они, естественно, хотят отомстить нам, в том числе за то прошлое поражение, и команда Кот-д'Ивуара выглядит очень мощно на этом турнире, но и также напомнил, что Кот-д'Ивуар не проигрывал ни разу дома вообще. Вот с тех пор, когда у них появилось поколение Дидье Дрогба и Яя Туре. Ну, естественно, Демократическая Республика Конго также нацелена, также сверхмотивирована для того, чтобы выйти в финал Кубка Африканских наций. Кстати, они достигли полуфинала на турнире Кубок Африканских наций впервые с 1998 года. Если брать Демократическую Республику Конго, а тогда они заняли третье место на турнире. Ну а в последний раз в финал выходили и вовсе в 1974 году. Тогда они выиграли, но тогда эта страна еще по-другому называлась. Называлась она Заир. Ну а что касается Кот-д'Ивуара, то сборная в четвертый раз за последние 6 кубков Африканских наций выходит в полуфинал. И согласитесь, это вот как раз подтверждает тот тезис, что Кот-д'Ивуар в последние годы — это команда, которая находится на вершинах африканских рейтингов. Также они дважды выходили в финал. Но в обоих случаях, к сожалению, для поклонников Кот-д'Ивуара, и в 2006 году в Египте, и в 2012 году, когда турнир проходил в Экваториальной Гвинее как раз-таки, да, ну и плюс Габон,
они проиграли в финале, причем проиграли по пенальти. И Египту по пенальти проиграли, и Замбии по пенальти проиграли. Это будет первый раз, когда команды сыграют друг против друга в плей-офф. Я имею в виду, конечно, плей-офф Кубка Африканских наций. До этого у них по матчам группового турнира по одной победе и одна ничья. В 2002 году последнюю встречу, как раз в рамках Кубка Африканских наций, выиграла Демократическая Республика Конго со счетом 3-1. Они дошли до четвертьфинала. Ну и еще один такой примечательный факт статистики. Интересно, что сборная Демократической Республики Конго еще ни разу на этом турнире не забивала в первом тайме. То есть самое раннее время, когда они отличились, это 65-я минута. То есть вот так долго команда Демократической Республики Конго раскачивается, так долго входит в игру. Ну, посмотрим, что будет на этот раз. Я думаю, что, конечно же, в этом матче сборная Кот-д'Ивуара будет, безусловно, играть с позиции силы. Эта команда более высококлассная, это команда, которая должна выходить в финал. И тем более, что если в групповом турнире, а я тоже уже об этом говорил, сборная Кот-д'Ивуара не показывала той сбалансированной, той интересной, да, содержательной игры, которую от них ждали, во всяком случае, исходя из состава. Но здесь надо было, наверное, и помнить, что не самая легкая группа была у Кот-д'Ивуара. Но, во всяком случае, в стартовом матче против Гвинеи они, откровенно говоря, разочаровали. Там лишь вышел на замену Сейду Думбия, спас команду. Ну, как спас? На, ну, там где-то минуте на 70-й, по-моему, отличился. Но, во всяком случае, игра у Кот-д'Ивуара, откровенно говоря, не клеилась. Ну, по ходу уже турнира, да, уже вот плей-офф начался. И в первом же матче плей-офф мы увидели другой Кот-д'Ивуар. Мы увидели Кот-д'Ивуар, который убрал из турнира одного из главных фаворитов. Это команду Алжира, которой пелись многочисленные дифирамбы после чемпионата мира, бразильского чемпионата мира по футболу, где команда Алжира произвела очень хорошее впечатление. Ну и, конечно же, в первую очередь в игре 1/8 финала против команды Германии. Ну и сборная России тоже, естественно, на себе испытала всю силу алжирской сборной, где, так скажем, созрело довольно привлекательное и довольно сильное поколение футболистов. Футболистов, наверное, вот наиболее ярких, если брать сборную команду Алжира за последние годы. Но, тем не менее, их Кот-д'Ивуар убрал. И в этом полуфинальном матче, естественно, тоже считается пока фаворитом в противостоянии с ДР Конго.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в ту команды в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Радио, где любят спорт. Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира в команда.ком. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайд глубже. Ежедневно с 20 до 22 Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. О чем думают мужчины? О чем говорят, когда время к полуночи? Конечно, секс, автомобили, дорогие игрушки. Это все так, но есть главная страсть. И эта страсть – футбол. Александр Покачуев и Денис Левко. Футбол ближе к полуночи. После 22 каждый вечер. Внимание! У нас новый телефон. Плюс 7-495-228-3980. Твой эфир. Твое радио. Твоя команда.
Команда.ком – это наш сайт. Там заходите на страничку ВКонтакте, раздел обсуждения вопроса Игорю Кэтману. Вот такая новость любопытная пришла. Федерация футбола Катара заинтересована в услугах главного тренера Баварии Пепа Гвардиолы. Об этом сообщает «Спортбильд». Немецкий таблоид, и вот согласно информации источника, руководство Катарской Федерации хочет, чтобы испанский специалист возглавил национальную команду с лета 2016 года и подготовил ее к чемпионату мира 2022. То есть, получается, 6 лет, да, отработал. А в 2016 году, напомню, что заканчивается контракт Гвардиолы с Баварией. Ну и пока неизвестен там вопрос по продлению соглашения. И, в общем-то, пока непонятно. Да? Также отмечают, что ранее Гвардиола встречался с болельщиками мюнхенской Баварии, отвечал на их вопросы. Ну и внимание многих привлекло то, что о своей работе в клубе он говорил в прошедшем времени. Ну, может быть, конечно. С другой стороны, Гвардиола неплохо говорит по-немецки, но, в общем-то, вполне вероятно, что он мог и допустить обычную лингвистическую ошибку, поэтому я бы не стал к такому факту, да, что он говорил в прошедшем времени, сильно придираться. Тем более, что в плане времен как раз говорят, что немецкий язык очень сложный. Поэтому я бы здесь не стал именно на этот факт обращать внимание. Ну и непонятно, да, такое впечатление, что в Катаре просто гонятся за громкими именами. Да, зачем Катару Гвардиола? Понятно, что в Катаре нет таких высококлассных футболистов, которые способны там на что-то претендовать, пускай и на домашнем чемпионате мира. Ну, максимум, наверное, они способны на выход из группы, да? Нет ярких звезд, и, в общем, Гвардиола — это все-таки, мне кажется, тренер для решения куда более глобальных задач. Хотя приглашение Фабио Капелло на пост наставника сборной России, да, здесь какие-то параллели проходят. Касательно Фабио Капелло, до сих пор не ясен там вопрос с выплатой долга. Сейчас идет какая-то война компроматов. Вот очередной в «Новой газете» опубликован, да, и, как говорят, не без подачи президента Российского футбольного союза. Ну, компромат на, естественно, опять руководство футбольного клуба Ростов, да, то, что с денег на трансфер Панголя футболиста Шакунов купил дом на Ибице, и вообще, как Ростов отмывает деньги через различные офшорные компании. В общем, вот такой развеселый у нас отечественный футбол. Раз говорил в прошедшем времени, значит, уже мысленно не в Мюнхене, хотя, может быть, и на самом деле запутался в немецких временах, пишет Джон Снайпер. Ну, а касательно российского футбола, довольно странное заявление сегодня сделал министр спорта России Виталий Мутко. Он сказал, что формат лимита на иностранных игроков по системе 10+15, то есть 10 иностранцев, соответственно, 15 россиян заявки на сезон, не будет действовать в российской футбольной премьер-лиге. Да. Я напомню, что в настоящее время действует система 7+4, да, но она как тех, кто выходит на поле. И в составе команды могут одновременно находиться не более 7 зарубежных игроков. Исполком РФС уже в декабре утвердил схему, новую схему, согласно которой уже со следующего сезона, сезона 2015-2016, в заявку команды могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян. Ну, а, соответственно, там уже без разницы, кто выйдет на поле, да, кто не выйдет. Ну, и согласно вот этому лимиту, уже многие начинают, я так предполагаю, составы свои формировать. А, но тут вдруг что-то решил заявить Виталий Мутко. Да не что-то, а вот конкретно пробежаться по лимиту на легионеров. Мы получили положительное заключение правового управления президента на законопроект по регулированию иностранных спортсменов в спорте. И в ближайшее время я буду вносить его на заседание правительства, сказал Мутко. В этом месяце он, надеюсь, пойдет в Госдуму. Также мы предупредили федерации, что в соответствии с поручениями президента идет работа над тем, что государство будет устанавливать лимит для каждого вида спорта индивидуально. Не нужно было спешить и принимать долгосрочные решения по лимиту, не посоветовавшись. В некоторых видах спорта, в частности в футболе, не посоветовались. Зря они это сделали. Не будет в футболе лимита по схеме 10 плюс 15. Система должна выстраиваться под доморощенных игроков, статус легионеров для футболистов из стран. Это он на вопрос отвечает. Статус легионеров и футболистов из стран, участниц Евразийского экономического союза. Легионер — это тот, кто не имеет возможности играть за национальную сборную. Нам нужна своя модель в спорте. Это не будет рассматриваться как вмешательство государства в дела федерации. Мы просто регулируем свой рынок, сказал Мутко в интервью и Тартас. Очень странно получается, да, почему и с какой стати государство должно вмешиваться там в регламент российской футбольной премьер-лиги. То есть, когда, извините меня, в профессиональной лиге играют футболисты из других стран, это плохо, почему получается, да? А когда выигрывает золотые олимпийские медали в Сочи человек красивый, мало отношений имеющий и вообще ни слова, ни бум-бум по-русски, ни слова не говорящий, это получается с точки зрения Мутко весьма хорошо. В общем, здесь довольно странная ситуация. Получается, опять возникает некий конфликт определенных интересов. А конфликт, с одной стороны, государственной системы спорта, да, которые, естественно, будут всячески препятствовать поблажкам на легионеров. С другой стороны, есть профессиональные клубы. Профессиональные клубы, которые хотят показывать конкретные результаты, результаты, которые устраивали бы и руководство, и болельщиков. И здесь опять, как бы эта ситуация не стала тупиковой, да, вот в чем главная проблема. А потому как, на мой взгляд, задача все-таки государства, задача того же Министерства спорта, это детский и юношеский спорт в первую очередь для того, чтобы готовить кадры, готовить тех же футболистов, я не знаю, тех же хоккеистов, баскетболистов, борцов, боксеров, кого угодно, чтобы они достойно в конкурентной, честной конкурентной борьбе могли бы, ну, в первую очередь, конечно, это касается футбола, доказывать правоту своего пребывания на поле. Поэтому, ну, здесь, во-первых, как поведет себя Российский футбольный союз, тоже будет весьма любопытно, насколько долгим будет пребывание на посту президента Российского футбольного союза Николая Александровича Толстых, который, вот, несмотря на все слухи, да, о том, что он скоро покинет пост президента, но, в общем, это все пока слухи. Мутко уже давно пора депортировать из страны. Спасать, так сказать, генофонд. Вот такая нам смс-ка пришла, чтобы здесь, в общем, дальше не буду читать, но депортировать, не депортировать в роли президент в роли министра спорта, он уже определенных успехов достиг, да. Здесь опять, да, результаты Сочинской Олимпиады, они говорят сами за себя, но, честно говоря, иногда министр спорта делает заявления, которые противоречат сами себе. В общем, то есть может сначала сказать одно, а потом другое. Ведь понятно, что вот эта идея лимита на легионеров 10 плюс 15, она тоже не из воздуха взялась. И тоже об этом долго думали, долго обсуждали. Естественно, Министерство спорта было в курсе, оно не могло не быть в курсе, да, то, что вот такие решения принимаются. Если уж они так хотят влиять на решения, принимаемые РФПЛ, Российским футбольным союзом, почему не было никакого вмешательства, когда вот это решение именно и принималось, да, почему оно началось именно сейчас, когда вроде бы уже все приняли и все решили. В общем, это для меня довольно странно. Понятно, что оптимальной формулы нет. Понятно, для того, чтобы осознать, насколько полезна или та или иная формула, ее все-таки лучше сначала обкатать. Но здесь, опять, мне совершенно непонятно вот это высказывание Виталия Мутко. Ну ладно, моя программа подошла к концу. С вами все это время на протяжении часа был Игорь Катманов. Давайте тогда уже до завтра ненадолго будем прощаться. Удачи, до новых встреч. Занимайтесь спортом.
Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии, поклонник Чили и Боливии, болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.